Астрономия, биология, история, культура, математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
Это «Постнаука». Меня зовут Юлия Полева, я шеф-редактор, собственно, проекта «Постнаука». И сегодня у меня в гостях кандидат физико-математических наук, руководитель группы «Квантовые симуляторы и интегрированная фотоника» Российского квантового центра Алексей Акимов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
И поговорим мы сегодня ни много ни мало об управлении светом, как квантовые технологии изменят нашу жизнь. Я сразу напомню, телефон для СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии. И чуть позже мы послушаем ваши вопросы по телефону 495-7373-94-8. Давайте сначала попробуем разобраться в том, что такое вообще квантовые технологии.
Квантовые технологии — это попытка нас, как ученых, использовать необычные свойства частиц для того, чтобы создать полезные устройства. Какие это необычные свойства? А некоторые знают, что сквозь стену пройти нельзя. На самом деле это знают все. Да? Но квантовые частицы об этом не знают. Они умеют проходить сквозь стены, и это явление называется туннелированием. Пример использования такого явления – это флеш-память. Мы ей все пользуемся активно, в ней на самом деле внутри есть затвор, который ни к чему не подключен, на него частицы проходят как бы сквозь барьер. И это оказывается довольно полезным, это эффективно. Этот пример, он как бы побудил ученых более внимательно посмотреть на мир частиц и попытаться использовать все их необычные свойства. Другими необычными свойствами частиц являются перепутанные состояния или состояния суперпозиции. Оказывается, что если у вас есть какая-то частица, которая может быть в каких-то конкретных состояниях, которые квантовой механикой диктуются, она может быть и в промежуточных между ними состояниях. И это тоже оказывается довольно полезным. Это может быть использовано, например, в такой теме, как квантовые вычисления. Как понять, что такое вот перепутанные состояния, как их себе представить? Ну, мой любимый пример – это телевизор. В телевизоре мы знаем все, что на самом деле цвет составляется из трех базовых цветов – синего, красного и зеленого. Но в зависимости от того, в какой пропорции мы их сложим, наш глаз воспринимает разные цвета. Вот точно так же, ну не точно так же, но довольно похожее дело происходит и в квантовой механике. У вас может быть два разных состояния, но они могут складываться с какими-то весами. Правда, это не будет означать, что на самом деле эти веса, вот они прям вот так излучаются каким-то источником. Это означает, что если вы измерите данную частицу, то с вероятностью одного веса вы ее найдете в одном состоянии, а с вероятностью другого веса в другом состоянии. Но несмотря на то, что вот такой технический момент, он сильно отличается, смысл очень близкий. То есть это некоторые промежуточные состояния, и если у вас есть частица с двумя конкретными состояниями, но вы умеете делать ее в суперпозиции, то вы можете получить такое же богатство цветов, которое вам показывает ваш телевизор.
Когда вообще квантовые технологии появились?
Квантовые технологии появились... Вот это очень сложный вопрос. То есть в 1985 году появилась флеш-память. Это была разработка корпорации Toshiba, если не ошибаюсь, в Оксфордском университете у них есть исследовательское подразделение. Но само слово появилось уже в конце 90-х годов. Его придумал Артур Эккерт, и это было такое обобщение развития квантовых технологий, которые тогда еще так не назывались, различных идей, которые были вложены, вот квантовых вычислений, линий связи и других устройств, потому что флеш-память, например, она не относится к квантовым компьютерам, но тем не менее относится к квантовым технологиям. И с тех пор это понятие как-то вот укоренилось, будучи предложенным Артуром Эккертом, мы им пользуемся фактически с начала 20 века.
А какие... Вы как-то очень много уже успели рассказать, и квантовая механика, и квантовая оптика туда входит, про которую вы, правда, еще не рассказали, и все это под одной большой шапкой квантовых технологий, которые, собственно, это квантовая физика.
Квантовые технологии, да, это, конечно, квантовая физика, но это попытка использовать квантовую физику на благо человечеству. То есть квантовая физика очень богатая наука, и мы здесь выделяем тот класс явлений, который мы считаем может быть полезен. Ну, квантовая оптика — это наука, в которой мы учимся создавать состояние света. Но наша тема, она была и про квантовые технологии, и про свет. Угу. Как свет входит в квантовые технологии. А с одной стороны, мы все знаем по развитию, скажем, интернета, что самые быстрые линии, допустим, позволяющие нам работать в интернете, это оптические линии. Это связано с тем, что у света высокая несущая частота, порядка 10 в 15, и вы его можете модулировать тоже на очень высокой частоте. Если для электрического тока частоты порядка гигагерц, что дает вам гигабит, это уже довольно высокие частоты, вы по-прежнему можете и 10 гигабит сделать, и даже 100, но это все становится сложнее, сложнее и сложнее. То для света эти частоты являются совершенно несерьезными, то есть ему несложно и на терабите модулироваться, и на более высоких частотах. Но с другой стороны, свет — это еще и поток частиц. Свет состоит из фотонов. Фотоны — частицы света, по-другому и не скажешь. И их отличие от электронов в том, что они ни с чем не взаимодействуют. Электроны — это заряженные частицы, атомы, они состоят тоже из заряженных частиц, поэтому электроны всегда очень хорошо взаимодействуют с атомами, или тем более, если они внутри твердого тела с кристаллической решеткой. А фотоны, они ни с кем не взаимодействуют. Фотоны, они летят в свободном пространстве, и единственный объект, с которым они могут взаимодействовать, это атом, который к ним резонансен. Во всех остальных случаях они являются таким идеальным переносчиком информации. И именно поэтому это такая одна из первых причин, почему они интересны для квантовых технологий, как переносчик информации, который с квантово-механической точностью сохраняет свои свойства, при перенося информацию на большие расстояния.
И как вы это можете использовать? Для чего?
Это можно использовать сразу для нескольких вещей. Это можно использовать для квантовых вычислений, это можно использовать для квантовых линий связи. Давайте начнем с линий связи, как они попроще, поближе к нам. Да? Дело в том, что зачем нам вообще нужны квантовые линии связи, почему не пользоваться обычным интернетом? Вопрос только связан с секретностью. В современном интернете секретность обеспечивается криптографическими ключами, и довольно большая часть базируется на технологии так называемого открытого ключа. Эта технология основана на том, что расшифровать ключ определенной длины достаточно сложно, имея современные вычислительные технологии. Но если эта технология вдруг сильно улучшится, то мы сможем этот ключ расшифровать, и тогда, допустим, банковские переводы, они станут небезопасными, или там какие-то сверхсекретные базы данных. Квантовые линии связи предлагают немножко другой принцип. Они предлагают посылать информацию, закодированную в одиночных частицах, фотонах. И дело в том, что в квантовой механике запрещена копировать точно квантово-механические частицы. Вы их можете измерить только один раз. Если кто-то попытался ее измерить и послать такую же, он может это сделать только с ошибкой, и вы это заметите. На самом деле квантовые линии связи организованы более хитрым способом, но это вот такая база, которая за ними лежит. То есть это возможность создать абсолютно безопасные линии связи.
Их уже сейчас используют?
Их используют достаточно мало. В основном это банки. На чемпионате мира по футболу тоже использовали в Африке.
Для чего?
Для передачи сверхсекретной информации о результатах матча. Каким образом она стала столь секретной, мне сложно сказать. Но факт остается фактом, что местный университет построил квантовую линию связи, и они передавали информацию именно по ним. Вот.
А почему они не внедряются в более...
Есть ограничение. Да. Оно связано с тем, что вы можете скопировать ваш бит только один раз. А это означает, что если у вас есть конечная длина распространения света, а в современных волокнах это порядка сотни километров, нескольких сотен километров, то дальше вы ничего сделать не можете. То есть вы можете передать информацию, допустим, на 100 километров, и все. Угу. А дальше надо кого-то посадить, кто будет...
Еще на 100 километров.
Еще на 100 километров дальше передавать. Это есть некоторая проблема, которая до сегодняшнего дня не решена. Есть, на самом деле, путь решения. Тоже используя квантовые технологии, можно создавать перепутанные пары фотонов, их с их помощью, посылая их в два конца из одной точки, связывать между собой две удаленные точки. И если это делать каскадно, то есть настроить кучу узлов, которые передают связанные фотоны, то можно организовать линию связи на бесконечно большие расстояния. Это технология, которую сейчас пытаются разрабатывать. У нее есть некоторые сложности, связанные с тем, что для того, чтобы все это работало, если вы не можете все синхронизовать бесконечно точно, а вы, конечно же, не можете, то вам нужна еще квантовая память на узлах этой сети, потому что вам нужно уметь запомнить те фотоны, которые пришли, и сообразить, в какой момент их использовать. Эту квантовую память сейчас разрабатывают. Есть очень много разных кандидатов, которые представляют хорошую квантовую память. Это могут быть сами фотоны, если их поместить в резонатор, но это достаточно краткосрочная память. Это могут быть атомы, самые разные атомы, внедренные в твердое тело примеси, или же охлажденные атомы, или какие-то ионы в ловушках. Ну, у всех этих систем есть одна сложность, связанная с тем, что вы хотите, в общем-то, переписать фотон на ваш атом с вероятностью 100%. Если вы этого не сделаете, то ваша квантовая память бесполезна. И это приводит к дополнительной проблеме, называется она квантовый интерфейс. Это нечто, что позволяет переписать информацию со света на спин или, наоборот, со спина на свет. Вот. Эта проблема решается сейчас. Есть очень много подходов, как ее можно решить, но она пока еще не является вот такой окончательно решенной. Это такая одна из горячих тем современной науки. Некоторые... Есть предложение сделать квантовую память в, не на одном каком-то атоме или электроне, или каком-то таком одиночном квантовом объекте, а на их ансамблях. И в этом случае проблема квантовых интерфейсов должна, по идее, упрощаться. То есть можно взаимодействовать с ансамблем. Но это тоже пока только как бы предложение. Есть ряд экспериментальных работ, но пока нет такой работающей надежной квантовой памяти. Ну, вот такая примерно картинка с линиями связи.
Я напомню, что это «Постнаука». Меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука». И у меня в гостях кандидат физико-математических наук, руководитель группы «Квантовые симуляторы и интегрированная фотоника» Российского квантового центра Алексей Акимов. И говорим мы, как несложно догадаться, о квантовых технологиях. Вы уже начали про квантовый интерфейс, но давайте чуть позже к ним вернемся, потому что изначально вы говорили про про две проблемы, как бы квантовые... квантовые линии
связи,
квантовые вычисления, да.
Квантовые вычисления — это немножко другая вещь. Она связана с тем, что мы можем научиться использовать свойства частиц, в основном возможность создавать перепутанное состояние частиц для того, чтобы делать более быстро определенный класс вычислений. Причем определенный класс — это такие общие слова, но на самом деле это как раз оказываются те вычисления, которые сложны для современного компьютера. Как правило, это задачи, связанные с перебором, задачи разложения на множителя, ну и другие задачи, их достаточно большой список существует, которые современному компьютеру решать тяжело. И квантовый компьютер, он является таким антиподом к квантовым линиям связи, он является как раз тем средством, которым можно разрушить современные системы криптографии, что привлекает к нему большой интерес различных правительств, поскольку это есть некоторая интересная для них игрушка. Вот. Но не только бесполезные задачи, как вот разрушение квантовой криптографии, он может решать много разных математических задач, решать системы линейных уравнений, и, в общем, довольно много чего полезного может делать. Быстрое преобразование Фурье, куча полезных задач, но не все. То есть это не значит, что перемножать он, например, быстрее не будет, чем классический. Для того, чтобы его построить, надо уметь делать операции над элементарными квантовыми частицами. Ну, например, над спинами, у которых может быть, допустим, состояние спин вверх, спин вниз. Спин — это механический момент вращения частицы. Он, как правило, связан с магнитным моментом. То есть можно себе представить спин как просто такой элементарный магнитик, который направляется вверх или вниз. Вот два состояния, пожалуйста. Казалось бы, в обычных вычислениях мы как раз вот биты так и строим. У нас есть состояние 0 и единичка, да, и мы между ними строим логические операции, и тем самым мы можем построить компьютер любой сложности. В квантовом мире мы можем использовать тот факт, что частицы могут находиться не только в состоянии 0 и единичка, но и в их суперпозиции. И это позволяет нам как бы подать на вход нашего вычислителя все возможные комбинации 0 и единички за один раз. И если мы правильно построим алгоритм вычислений, то на выходе за один раз получить правильный ответ. То есть мы как бы все возможные исходные данные подаем, пропускаем их через алгоритм и выясняем, какой ответ правильный. Это приводит к новой проблеме. Нужно уметь строить квантовые алгоритмы. Их существует сейчас, не знаю, где-то 40-50. Они постоянно обновляются. Это есть некоторая такая широко, ну, быстро расширяющаяся область. Как, собственно, строить вычисления так, чтобы использовать наиболее эффективные свойства частиц и получать действительно какие-то очень большие ускорения вычислений. Вот. Но свет здесь играет важную роль по нескольким причинам. Все вычисления вы можете, конечно, сделать где-то локально, но дальше результат как-то надо передать на другой узел. И наиболее интересным является тот случай, когда вам надо передать именно квантово-механическое состояние. Как это сделать? Электроны, они взаимодействуют со всем, и ими очень сложно передать квантово-механическое состояние, а свет — это как раз вот такой универсальный переносчик, то, о чем я говорил в самом начале. Поэтому частицы света можно использовать для переноса информации. А с другой стороны, тот факт, что свет является таким видом волны, который можно достаточно быстро модулировать, он тоже важен. И может возникнуть ситуация, когда вы вроде бы уже даже классический ответ сформировали, но дальше вам с ним что-то все равно надо сделать, куда-то его передать. Вопрос в том, как это сделать быстрее. Светом быстрее всегда. А поэтому с этих двух точек зрения, с одной стороны, это такой универсальный передатчик информации, здесь на него можно смотреть с точки зрения одиночных фотонов, а с другой стороны, это способ быстро передавать информацию классическую. И в этом смысле тоже хочется управлять тогда свет светом. Да, то есть одной из задач квантовых технологий является научиться не только передавать информацию с вещества на свет и со света на вещество, но и управлять свет светом. Это сложно.
Какие здесь проблемы?
А сложно это потому, что свет не взаимодействует не только с веществом, но и со светом. И уж со светом-то он не взаимодействует в первую очередь. Поэтому если вы пытаетесь управлять свет светом, а он сам с собой не взаимодействует, возникает небольшая сложность. Эту сложность можно решить, если вы добавите что-то, с чем свет взаимодействует, а именно атом, резонансный к этому свету. Но дальше у вас опять возникает проблема, близкая к квантовым интерфейсам. То есть вам надо построить такую среду, чтобы вот прохождение одного фотона повлияло на прохождение другого. И единственным чем-то посредником, который у вас есть, является атом. Вот нам надо сделать так, чтобы и один фотон с атомом проговорился с вероятностью 100%, и второй. То есть задачка уже не для одного фотона решается, а уже для двух. Это более сложный квантовый интерфейс, но, с другой стороны, если вы это делаете, то вы получаете существенно более интересный результат. Вы теперь можете переключать, фактически транзистор построить, да, вы можете переключать фотоны фотонами, и можете сделать это просто для классических вычислений и для классических линий связи, для интернета, для всего, что мы имеем, или даже для оптического процессора внутри вашего компьютера. А можете для квантовых, вы можете переключать их, не нарушая их состояние. И это тогда позволяет вам расширить ваши вычислительные возможности и решать массу интересных задач, которые на сегодня мы решать не умеем. Быть может, даже вплоть до прогноза погоды, который, правда, неизвестно, насколько хорошо мы сможем решать даже с помощью квантового компьютера.
Но какие еще в... Что задач, еще мы сможем делать?
Задач на самом деле много. Это прежде всего задачи оптимизационные и задачи обращения с большими базами данных, которые сейчас становятся все более и более актуальными в связи с просто ростом количества информации в интернете. Это задачи расчета сложных систем типа поиска новых материалов. Угу. Все хотят материалы создавать заранее заданными свойствами. В некоторых случаях мы имеем хорошие модели, которые позволяют нам преуспевать даже сейчас, а в некоторых случаях мы считать такие материалы не умеем, и нам нужна квантовая механика для того, чтобы научиться их считать. Есть задачи, связанные, например, с навигацией. Да? То есть у нас сейчас есть GPS-навигация, она достаточно неплохо работает, но, в принципе, если научиться делать часы точнее, то можно сделать навигацию тоже точнее. Довести ее там до уровня, не знаю, сантиметра, миллиметра. Ну, в какой-то момент это, наверное, перестанет иметь смысл. Угу. Но, тем не менее, существенно точнее, чем сейчас, сделать можно. А для этого надо научиться делать более точными часы. Ну, как раз вот оптические часы, то есть часы, основанные на тоже атомах, как и современные часы, но на частотах перехода, лежащих в оптическом диапазоне, они оказываются гораздо более точными. И уже сегодня они обходят определение секунды на два порядка. Поэтому вот здесь оптика пролезает совершенно с другой стороны, да, то есть оптические часы. Вот. Но навигация, она же не кончается тем, что у вас есть спутники, и вы принимаете с них сигнал. То есть бывает навигация в гараже, например. Да, в гараже спутников нет. Или в тоннеле. И в этот момент вы переключаетесь на различного рода датчики, которые есть в вашем смартфоне или навигаторе, или чем вы пользуетесь. Вот. И эти датчики, они обладают, в общем-то, конечной точностью, и на сегодняшний день они все дрейфуют, у них ноль смещается, они не очень точные. И квантовые технологии здесь могут быть использованы для того, чтобы улучшить эти датчики. То есть перевести их из мира каких-то механических устройств или электромеханических в мир, который связан с фундаментальными свойствами атома, с его механическим моментом, и тем самым решить все проблемы дрейфов и сделать эту навигацию более точной. Это может быть важно и для подводных лодок, и для самолетов, которые могут быть в каких-то плохих погодных условиях. Если вдруг там что-то не то с сигналом от спутника, то, по крайней мере, они могут продолжать полет.
А по вашим прогнозам, когда все это сможет осуществиться? Есть? Или это остается на уровне фантазии и мечт?
Разные вещи реализуются в разное время. То есть, если мы говорим о часах, то они реализуются уже сейчас.
Нет, вот вы сказали, что это, если вы решите проблему управления светом,
да,
то все это сможет реализоваться. Так вот, да, эта безусловно. Проблема, собственно, по вашим прогнозам, может быть решена в ближайшем будущем, в каком-то обозримом?
Да, скорее всего, да, потому что уже сейчас появились некоторые технологии, которые, по крайней мере, в лаборатории позволяют эту проблему решить. Uh-huh. То есть лабораторные демонстрации управления фотонов фотонами, они на сегодняшний день есть. Это достижение последних там 2-3 лет, но тем не менее в лабораториях они есть. И в лабораториях мы видим, что да, действительно мы можем переключать одиночные фотоны с помощью других фотонов. А насколько быстро это может выйти в какие-то индустриальные образцы, это вопрос такой сложный, потому что это требует дополнительной проработки, достаточно тщательной, для того, чтобы из огромной там лабораторной установки привести это в какой-то небольшой макет, который уже больше похож на что-то такое чип-интегрируемое, и затем привести это действительно в какой-то чип и сделать из этого устройство, которым можно пользоваться. Это большая работа, которую надо делать, и которая займет, видимо, еще не один год. Но, тем не менее, на уровне принципиальных идей мы видим, что сегодня, да, это возможно, такие устройства работают, и, наверное, есть смысл сделать их интегральными и реализовать массу интересных вещей.
Но здесь вопрос по СМС. Как поймать фотон, чтобы его запрограммировать? Он же очень быстрый, пишут нам.
Это хороший вопрос. Один из способов это сделать, это использовать резонаторы. Резонатор — это сумма двух зеркал, да, направленных друг на друга, между которыми фотон может бегать вперед-назад. Если вы поставите такую систему зеркал на пути фотона, если у вас зеркала достаточно хорошие, отражают очень много света, то фотон будет бегать между ними какое-то достаточно большое время. И это будет время, которое вы можете с ним работать. Но это не единственный способ. Вы можете попробовать использовать плазмоны, то есть вы можете попробовать сконцентрировать фотон, преобразовать его из света в такую поверхностную волну на металле с сохранением его свойств. В этом случае вы можете его локализовать пространственно и уменьшить скорость его распространения. Вы можете использовать фотонные кристаллы, где вы можете попробовать просто путем правильного инжиниринга вашей стекляшки на сверливание в нем дырок очень хитрым способом заставить фотон распространяться существенно медленнее, чем он распространяется в вакууме, и уменьшить его групповую скорость, ну, вплоть до нуля. И, в принципе, такого рода эксперименты тоже были, и показывалось, что да, действительно, групповую скорость можно снизить очень значительно. Поэтому фотон поймать, затормозить, скажем так, для того, чтобы с ним можно было поработать, можно. Другое дело, что это не всегда нужно. То есть, если вы научились делать хорошее взаимодействие между атомом и фотоном, то вам уже и не надо его особенно останавливать, вы его просто переписываете.
Спасибо. Я напомню, что у меня в гостях кандидат физико-математических наук, руководитель группы «Квантовые симуляторы и интегрированная фотоника» Российского квантового центра. Мы говорим о том, как квантовые технологии изменят нашу жизнь, что это вообще такое. Напомню, телефон для СМС плюс 7-925-88-88-94-8 и телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите комментарии и свои вопросы по СМС. А мы продолжим сразу же после выпуска новостей.
Постнаука.
Это «Постнаука». Меня зовут Юлия Полевая, и мы сегодня говорим об управлении светом и о том, как квантовые технологии изменят нашу жизнь с Алексеем Акимовым. Нас спрашивают, Когда появятся квантовые процессы для промышленного производства компьютеров? По вашим прогнозам.
Я не знаю. Некоторые говорят, что они уже появились. Есть такая компания D-Wave, которая выпускает довольно странный вид квантовых вычислителей. Они называются адиабатические квантовые вычислители. Никто до сих пор не может даже доказать, что они относятся к классу квантовых компьютеров, что они делают нечто большее, чем обычные классические вычислители. Но остается факт, что их успешно используют, их использует Google в своих в обучении нейронных сетей, если я так правильно понимаю, и получает выигрыш что-то типа в 30 тысяч раз по сравнению с использованием стандартных компьютеров, при том, что это компьютеры очень небольшие, там буквально 1000 бит, да, и тем не менее они умудряются получить громадный выигрыш. Голландцами было показано, что для каждой задачи, в которой они получили этот выигрыш, его можно было получить на обычных графических процессорах, используя очень хитрые алгоритмы. На что Google ответил, что, ребята, но это же надо для каждой задачи свой алгоритм. А здесь у нас есть железяка, которая уже что-то считает. А недавно D-Wave выпустил новый компьютер, еще более мощный, с большим числом битов. Поэтому в каком-то смысле квантовые они или не квантовые, но квантовые компьютеры уже появляются в нашей жизни. Они, конечно, появляются не для обычного человека, они появляются для крупных компаний и стоят большие деньги, но, тем не менее, они начинают что-то изменять. Когда же это вот произойдет, что квантовые процессоры будут интегрированы в каждый телефон, очень сложно сказать. Развитие обычного компьютера заняло порядка 40 лет, пока мы дошли до телефонов. И, наверное, развитие квантового займет, если и меньше, то не сильно. То есть это тоже будет некоторый путь такой. Если сейчас это достаточно большие установки, то со временем это должно все превратиться в какие-то чипы и что-то такое более-менее интегрированное. Сколько это займет времени? Ну, хочется верить, что не очень много, иначе просто мы потеряем к этому интерес.
Спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира 495-7373-948. Звоните, задавайте свои вопросы, также пишите смс. Плюс 7-925-88-88-94-8. Нас спрашивают, приблизит ли создание квантовых вычислений к созданию искусственного разума? Имеется в виду искусственный интеллект?
Да. Не знаю. Есть люди, которые верят, что да. На самом деле, этот вопрос лучше задать людям, которые изучают головной мозг. Насколько я понимаю, на сегодняшний день никто не может доказать, что головной мозг использует что-либо, кроме вполне описываемых классическим образом операций. Поэтому, казалось бы, классический интеллект, искусственный интеллект можно создать уже сейчас. Просто нужно достаточно сложные сети достаточно большие. Но, может быть, можно что-то придумать и более хитрое, и, может быть, действительно квантовые технологии могут здесь сыграть свою роль. Я не являюсь специалистом в этом вопросе, и более подробно ответить не могу. Но есть люди, которые считают, что да, может.
Спасибо. У нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Значит, вот все знают, от чего перегорает электрическая лампочка, да? Ну, кто не знает, напомню.
Нет-нет, давайте будем считать, что все знают. Давайте ближе к вопросу.
Значит, электромагнитный импульс разрывает вольфрамовую нить. Наука придумала патроны, которые сглаживают этот скачок. Но промышленность их не будет осваивать. Вопрос. Вот ваши технологии приведут к какой-то реальной пользе для людей?
То есть будет ли их осваивать промышленность, да, вопрос?
Да.
Спасибо.
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что, как показывает история развития науки, если вы придумываете что-то очень хорошее, но несовместимое с современной технологической линейкой, то вероятность того, что вы действительно что-то сможете сделать, она очень маленькая. И это вопрос, над которым приходится думать, поэтому часть вещей, которые мы разрабатываем, мы нарочно разрабатываем как раз в направлении, совместимым с технологической линейкой. Иногда даже в ущерб некоторым характеристикам. В частности, когда мы говорим о квантовом интерфейсе, то один из вариантов, который мы разрабатываем, он основан на материалах, полностью совместимых с современными CMOS-технологиями. И это дает нам надежду, что он действительно может выйти в реальную жизнь. Далеко не все исследования идут в этом направлении. Часто люди просто пытаются показать принципиальную возможность того или иного, Но, как показывает практика, если об этом не думать, то они никогда в жизни не придут. И мы стараемся об этом думать.
Спасибо. Да, у нас есть еще звонок. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
А можно вопрос задать, да?
Пожалуйста, да.
Скажите, пожалуйста, вот в последнее время много говорят о том, что можно с помощью квантового света вот лечить некоторые заболевания глазные. Вот вы что-нибудь слышали об этом, об академике Панкове, который изобрел специальные квантовые очки для лечения глазных заболеваний?
Спасибо большое.
Ну, мы немножко занимались этим вопросом, пытались разобраться, что действительно можно сделать с помощью одиночных квантов для лечения глаз. В общем, впечатление мое лично, что сделать, к сожалению, пока можно немного. Что, к сожалению, глаз действительно является очень чувствительным инструментом, чувствительным к отдельным квантам, но в части лечения пока, по всей видимости, каких-то проверенных таких методик на самом деле нет. Мы продолжаем как бы искать вот возможность использования одиночных фотонов для диагностики и для лечения, но пока вот я не могу сказать, что у нас есть какой-то большой прогресс в этом направлении.
Угу. Я напомню, телефон 495-7373-94-8. Звоните, задавайте свои вопросы. Давайте, пока у нас нет звонков, поговорим еще о квантовых интерфейсах.
Квантовые интерфейсы бывают всякие разные. Основная их задача всегда переписать информацию со света на спины или на какую-то память в твердом теле. Но, вот как я уже говорил, одной из важных проблем в квантовых интерфейсах является совместимость технологий. И здесь очень важно использовать материалы, которые совместимы с современной технологией. Ну, вот мы в данном случае используем CMOS-технологию. Ну, это, в принципе, выбор, наверное, не единственный, есть другие варианты, но это очень важно. Видов этих интерфейсов на сегодняшний день великое множество. Можно использовать самые разные свойства. То есть можно строить резонаторы, как я уже говорил, вот использовать два зеркала, но зеркала – это такие объемные вещи, да, их очень сложно совместить с технологией. Как можно зеркала заменить на что-то такое технологичное? Оказывается, что если вы начнете регулярно насверливать дырки в каком-то электрике, ну, скажем, в стекле, да, то на эти дырки можно посмотреть так же, как мы смотрим на кристаллическую структуру в твердом теле. И можно сказать, что раз у меня есть кристаллическая структура, у меня должны быть зоны проводимости, запрещенные зоны, все то же самое, что мы имеем в твердых телах. Есть у нас там полупроводники, металлы и изоляторы. То же самое можно сделать в оптике. Путем правильного насверливания дырок можно сделать изолятор, то есть что-то, что будет отражать свет, или проводник, что-то, что будет проводить свет, и тем самым построить какой-то резонатор, то есть сделать зеркала. И в такой системе можно организовать сильное взаимодействие между атомом, помещенным в такой резонатор, и светом. Другой возможный подход – это использование материалов с очень необычными свойствами. Например, если мы используем плазмоны или если мы используем гиперболические метаматериалы, то в этих материалах оказывается, что они могут производить, если атом поместить рядом с ними, они могут производить массу фотонов внутрь, ну, поглощать массу фотонов внутрь себя, делать, заставлять атом излучать их гораздо больше, чем он бы излучал в свободном пространстве, но внутрь себя. И если правильно с этими материалами работать, то эти лишние фотоны можно извлекать и тем самым разговаривать с атомом. Поскольку он излучает гораздо больше, чем свободное пространство, то вы с вероятностью близкой к 100% через эти дополнительные фотоны будете разговаривать с ним. Ну, вот это два таких основных направления, в которых мы работаем и в которых многие другие группы работают. Но, как это ни смешно, наибольший прогресс получается именно в области фотонных кристаллов.
У нас есть звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Скажите, а эхо от вас не отдается? Ничего? Недалеко?
Простите?
Связь нормальна у вас?
Да.
Мы вас прекрасно слушаем, слышим. Да. Ваш вопрос, пожалуйста, да.
Знаете, вот вы, вот я к самому ведущему, вот кого вы пригласили сейчас, вот именно к нему, в общем-то, я вот хочу вот такой вопрос задать. Вот, в общем, то, что вот он относится к именно только вот к информационным технологиям или более такой расширенный вариант, там, ну, там, скажем, там, квантовой химии или там кванта, а, как сказать, она там в ядерной физике, то есть она никак не связана ничего там.
Ага, спасибо, спасибо.
Мы близко к информационным технологиям, мы также занимаемся сенсорами и датчиками, но мы не занимаемся квантовой химией и ядерной физикой. Хотя это вещи, как бы тоже, в которых существенную роль играет квантовая механика, но просто наш центр ими не занимается.
Ага, спасибо. Давайте вернемся к свету.
Да.
Что, что происходит со светом, зачем, точнее, как вы его используете и...
Ну, помимо всего, о чем я уже рассказывал, помимо использования в вычислениях, в линиях связи, свет еще является универсальным инструментом, который очень-очень помогает в современных исследованиях и по существу является таким своеобразным основным инструментом для многих современных исследований. Что можно делать светом? Светом, например, можно останавливать атомы, да? Светом можно их удерживать. Светом можно считывать состояние тех или иных твердотельных спиновых систем, то есть твердотельной какой-то памяти. Мы все знаем, что у нас были какое-то время назад магнито-оптические диски. Да, и они очень недолго просуществовали, они потом исчезли. Но остались из оптики такое, это только вот CD-ROM, DVD-ROM и Blu-ray, вот это то, что у нас осталось от оптических дисков. Но на самом деле магнито-оптика продолжает развиваться, и на сегодняшний день магнито-оптические диски вполне могут заменить со временем обычные диски. Связано это с тем, что свет является таким очень удобным инструментом. Его, мы знаем, как его фокусировать, мы знаем, как его передавать на большие расстояния, он ни с чем не взаимодействует, и мы умеем менять его свойства, умеем менять его поляризацию, умеем менять его частоту, если нам надо. То есть мы много чего с ним умеем делать. Это очень хороший, удобный инструмент. И он используется в целом ряде задач. Ну, вот если подробнее немножко говорить, то одна из задач есть квантовые симуляторы. Это часть тематики моей группы.
Давайте подробнее про квантовые симуляторы.
Что такое квантовые симуляторы? Квантовые симуляторы — это попытка смоделировать сложные задачи квантовой механики, в нашем случае это разработка новых материалов, с помощью квантовых же механических частиц, но помещенных в контролируемую, управляемую среду. То есть мы используем свет для того, чтобы останавливать атомы, раскладывать эти атомы в определенные места, удерживать их светом в этих же местах, и тем самым строить структуру, которая очень похожа на то, что происходит в твердом теле. И потом, меняя эту структуру или оказывая на нее какие-то воздействия, понять, какие свойства должны быть в таком твердом теле, и, поменяв структуру немножко, да, сделать свойства такими, как нам нужны. В результате мы получим макет того, каким должен быть материал, который потом химикам каким-то образом надо будет вырастить и получить новый материал. Вот это как бы... показывает, насколько мощным инструментом является свет. Здесь практически все делается светом. Другой пример. Допустим, вы построили какую-то квантовую память, как вы ее будете считывать? Если вы ее будете считывать электрическим током, ну, это неплохо, но это может быть достаточно медленно, и к тому же могут быть потери некоторой информации. А если вы ее считываете с помощью света, то это может быть быстро, и это может быть без потери информации. И это может быть дистанционно, что самое важное. Да? То есть вы можете использовать оптические волокна, в которых нет потерь, соответственно, нет выделения тепла, это экономически, энергетически выгодно. И это такой тоже важный инструмент. Например, есть такие центры окраски в алмазе, инви-центры, которые обладают свойством светиться по-разному, в зависимости от того, в каком состоянии их электронный спин. Если он имеет нулевую проекцию, то они светятся ярче, если единичку, то менее ярко. И просто если на него посветить, то по тому, как он откликается, можно понять, в каком он состоянии. Это такой универсальный метод считывания, и он оптический, и это очень удобно.
Вы работаете, получается, вы когда говорили о первом примере касательно квантовых симуляторов, работаете с химиками? Или вы просто пока теоретические модели делаете?
Нет, мы пока моделируем материалы, мы работаем скорее с теоретиками для того, чтобы научиться понимать материалы. То есть мы пока их моделируем с помощью света и атомов, мы просто строим их макеты. А с химиками мы будем это, работать на том этапе, когда мы скажем, что вот, ребята, мы
смоделировали. А какие у вас перспективы, материал. Когда вы, что, и какие там проблемы, в общем?
А проблема в том, что это все-таки достаточно сложно. Хотя это способ решить те задачи, которые мы на сегодняшний день не умеем решать никакими вычислительными мощностями, которые у нас есть. Но, тем не менее, это все-таки технически сложная задача, это достаточно громоздко, это требует аккуратного создания всех световых полей, аккуратного ими манипулирования, и это просто, ну, как бы техническая есть некоторая сложность, поэтому требует несколько лет. Ну, похоже, что лет через 5 квантовые симуляторы уже начнут давать какие-то новые материалы, которых не было в природе, а может быть и раньше.
Угу, спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Если мы уже заговорили непосредственно о вашей группе и вашей лаборатории, чем вы еще занимаетесь, кроме симуляторов?
Мы еще занимаемся центрами окраски в алмазе, именно инви-центрами, о которых я говорил. Угу. Отсюда происходит название «интегрированная фотоника». Мы строим квантовые интерфейсы, поэтому это моя любимая тема. И мы стараемся научиться переписывать свет, информацию со света в вот эти вот центры окраски в алмазе и наоборот. И мы также занимаемся датчиками. Мы стараемся построить датчики магнитного поля, вращения. Возможно, со временем будем также делать датчики электрического поля, основанные на вот этом центре окраски в алмазе. Дело в том, что этот центр окраски, он довольно интересный. Алмаз – прозрачный материал, мы все это знаем. И он очень чистый, мы тоже все это знаем, хотя для физиков слово «чистый» означает нечто иное, чем для обычного человека. Это означает, что в нем очень мало примесей, содержащих в себе заряд или спин. Но это действительно так для алмаза. И поэтому, когда вы эту примесь в него все-таки вносите, она оказывается изолированной. Это отличает его выгодно от кремния и многих других материалов. И вы с ней можете эффективно работать.
Спасибо. У нас есть звонок. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
А подскажите, будьте любезны, каким образом используются изотопы селена?
Понятия не имею.
Спасибо. Извините. Хорошо.
Изотопы селена.
Как, давайте вернемся немножко в практическое применение всего того, что вы сказали. И, собственно, это как бы наша тема, как квантовые технологии изменят нашу жизнь. Вот непосредственно то, чем вы занимаетесь, какие, когда у вас это появится, когда у вас это получится, когда вы реализуете все, что вы хотите, и вы, и какие-то ваши коллеги из других лабораторий, групп исследовательских и так далее, собственно, что мы будем иметь?
Если реализуется все, что мы хотим сделать, иметь мы будем очень много. Можно начать так с малых вещей, да, если мы научимся делать датчики такие, как мы хотим, то, наверное, это очень сильно изменит диагностику заболеваний в медицине. Мы сможем диагностировать рак на ранней стадии и многие другие заболевания. Это изменит систему навигации, то есть телефон перестанет там ошибаться, на какой полосе вы едете или по какой части дороги вы едете. Он будет как бы правильно ориентироваться на дороге. Вы сможете ориентироваться в гаражах и тоннелях достаточно долгое время. А если говорить о задачах квантовых симуляторов, то если в конечном итоге нам удастся создавать магнитные какие-то материалы, не использующие, допустим, редких земель, то это просто сильно изменит, наверное, рынок вещей, связанных с электромобилями или электрическими двигателями, там, где много поглощаются магниты. А если нам удастся сделать высокотемпературную сверхпроводимость, что является такой нашей мечтой и основной задачей, то это достаточно сильно изменит рынок электроэнергии, во-первых, потому что потери в линиях передач прекратятся, можно будет передавать энергию без проблем. А во-вторых, это достаточно сильно может повлиять и на наш транспорт, потому что, допустим, сделать поезд на магнитной подушке перестанет быть проблемой. Он может летать над рельсами, а не ехать под ним. И может возникнуть много других интересных вещей, связанных с тем, что у вас есть сверхпроводимость при комнатной температуре. Поэтому спектр задач, или спектр таких изменений, которые могут произойти, если все удастся, что нам хочется сделать, он большой. Ну а если удастся сделать квантовые вычислители, которые будут решать много задач гораздо быстрее, то не только поиск в сложной базе данных сильно упростится. Упростятся многие задачи, связанные с переводом текстов, упростятся многие задачи, связанные с сложными вычислениями для индустрии, когда вам нужно рассчитать какие-то сложные макеты, все это станет существенно проще.
Ну, а вы работаете, вы скажете, что вы не, конкретно не работаете, но, в принципе, работа с другими, с представителями других дисциплин, ну, собственно, понятно, что это то, что вы уже сейчас перечислили, это некоторые, не знаю, инженерские истории, если вы говорите про транспорт, это медицина, если вы говорите про диагностику, про раннюю диагностику онкологии и так далее. То есть оно сейчас уже, это партнерство происходит или это вопрос
происходит,
будущего?
Конечно. Происходит, и, во-первых, я работаю не один в квантовом центре, нас достаточно много, разные люди контактируют по разным вопросам с теми или иными внешними организациями. Мы пытаемся говорить и с биологами, и с медиками, и с инженерами в том числе. И, в принципе, уже какие-то контакты есть, и часть исследований квантового центра, оно уже сейчас лежит в области биологии. Мы сейчас активно разговариваем с различного рода представителями биологических и медицинских организаций для того, чтобы понять, насколько полезными могут быть для них одиночные фотоны. Это просто вот наша группа говорит. Ну и, наверное, в будущем это будет только расширяться. То есть, если сейчас мы говорим с какими-то конкретными компаниями и конкретными людьми, то, наверное, в будущем это будет более широкий разговор и с технологами, и с химиками самых разных уровней.
У нас еще есть один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Будьте любезны. Я вот слышал из сообщений прессы, что в Америке вроде бы уже создали квантовый компьютер, который может за секунду квадриллион операций делать. Вплоть до того, что ломать любые банковские коды даже. Это что, миф или же это уже реальность?
Спасибо.
Это пока еще миф. То есть здесь есть некоторая такая как бы склейка из двух новостей. То есть, с одной стороны, в Америке действительно создали некоторый вариант квантового компьютера компании D-Wave, о котором я говорил.
Да.
Но он достаточно ограниченный, он умеет делать только адиабатические вычисления, что означает, он умеет только искать минимум. Это вот единственная задача, которую он умеет решать. Это полезная задача. Но он не умеет решать задачу разложения на множители, и, соответственно, он не умеет взламывать банковские коды. Есть фантастические истории, в которых написано, что квантовый компьютер уже создан, но на самом деле это пока только литература.
Вообще, даже судя по смс-кам, которые приходят, квантовые технологии, это, знаете, как какие-то нанотехнологии, вокруг которых куча каких-то мифов, и все ими пугают. Почему какая-то такая странная... Ну вот, собственно, окей, квантовый компьютер, про который все время спрашивают, и вокруг него куча фантазий и опасностей, которые как бы вроде он представляет для людей. Можете как-то это...
Ну, наверное, тут физики немножко сами виноваты, поскольку... Алгоритм Шора, который позволяет разлагать на множители и, соответственно, взламывать современные коды, он являлся таким главным мотиватором для развития квантовых компьютеров. Он показал, что, да, действительно есть задачи, которые мы можем очень быстро и хорошо решать с помощью квантового компьютера, и эта задача оказалась как раз не самой приятной, то есть как раз задачей взлома банковских кодов. Наверное, вторая часть проблемы здесь в том, что его пока нет. Да, и все, чего нет, очень легко вокруг него строить мифы и легенды, поскольку есть вот такое страшное предсказание, нету чего-то фактического, на что можно посмотреть, очень легко можно накрутить какие-то такие построения умозрительные.
Сейчас спрашивают, я не очень, правда, понимаю, о чем. Нейронные технологии имеют перспективу по сравнению с квантовыми?
Нейронные?
Я думаю, что это описка, потому что...
Наверное. То есть на сегодняшний день это один из таких интересных трендов, и действительно полный их потенциал на сегодняшний день не очень понятен. Кто выиграет? Ну, наверное, это еще вопрос реализации. То есть если нейронные технологии появятся раньше, и они могут выиграть просто за счет того, что они быстрее.
У нас еще есть звонок. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Вопрос простой. Может ли ваш гость на пальцах объяснить, что такое свет?
Uh-huh. На пальцах вряд ли, потому что его никто не видит, но...
Нет, но мы же видим,
нет,
свет.
Мы его видим, так сказать.
Мы его видим глазами, об этом нет никакой проблемы. А свет — это электромагнитная волна. То есть это...
Есть оптического диапазона, да?
Да, оптического диапазона, который мы можем воспринимать нашими глазами более-менее.
А все-таки что это за субстанция?
Волна? Электромагнитная волна?
Не, ну физика утверждает, что свет является и частичкой, и волной.
Ну, как и все частички, да. То есть все
так
частички.
Так что это за дракон, который является и волной, и частицей?
Как это получается? Как получается, что что-то
ну,
является...
Ну, получается это математически, а вот физически, в реальности, что это такое?
Ну, это как бы фундаментальных вопросов квантовой механики. Я не очень знаю, как на него можно ответить. То есть все частицы являются и волной, и частицами.
Спасибо. У нас, к сожалению, кончилось время. У меня в гостях был Алексей Акимов, кандидат физико-математических наук, руководитель группы Российского квантового центра. Это была «Постнаука». Слушайте нас в следующее воскресенье. С вами была Юлия Полевая. До свидания.